В эфире Арсенал подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной Арсенал подкаст. Выходим мы после матча с Ливерпулем. Сегодня вместе со мной программу будет вести турецкий Гунар Самир. Самир, приветствую вас. Ну, я не думаю, что нам нужно глубоко окунаться в матч с Ливерпулем по причине полной его ясности. Как вы думаете, вот это безнадега, да? Ну, безнадежный же матч был, абсолютно безнадежно с первой минуты до последней. Арсенал мог эту игру не проиграть, ну, точнее, Ливерпуль мог ее не выиграть, если бы не забил. А вот, как только там случился гол, так вообще все вопросы закрылись. Но уровень безнадежности матча, он... Ну, для вас, я понимаю, для меня тоже давно вопрос ясен с Артетой. Но сможет ли он поменять мейнстрим в целом в гунарском сообществе, что Артета великий тренер, trust the process, там, give Артета time и так далее?
Так, вы так несколько вопросов задали. Давайте по порядку начнем.
С самого начала.
Да, я от этого матча действительно многого ожидал. То есть, вот в отличие, наверное, от вас, вы уже думали, что списано. Не в плане того, что вот Артета или там... Я ожидал многого, потому что в начале сезона, когда Арсенал все-таки на бумаге входил в сезон по составу, который имел в наличии Артета, я все-таки считал, что, ну, 3-0 проигрывать Ливерпулю этот состав не должен. Как минимум борьбу должен навязывать. А когда я увидел основной состав, который выпустил Артета, мы не будем углубляться, там травма Джаки или там травма Луиза, но по факту на бумаге состав был, ну, оптимальный, который Арсенал, по моему мнению, должен выпускать на матч для победы. То есть там не было 5 защитников, не было там тормозящих атаку или там не умеющих обороняться и выходить в атаку людей. И плюс к тому же, знаете, я вот тебя на мысли поймал. Когда мы покупали Пепе, это был 18 или 19 сезон.
19. Лето 19 это было.
Да, ну в общем это был сезон, когда Абамиянг получил золотую бутсу, когда Лаказет тоже забивал за 10 голов, и они там, если вы помните, танцевали, там рукопожатие, вот эти, угу, чуть ли не каждый матч, вот это. И были разговоры, но, по крайней мере, я помню, что такое было, что у Арсенала будет теперь тоже тройка нападающих, Абамиянг, Лаказет, Пепе, то есть лучший нападающий АПЛ на тот момент, второй форвард, именно, как я вижу, Лаказет, это центральный второй форвард, не основной, но тоже умеющий поддержать и имеющий химию, и приходит тоже французский нападающий, то есть языкового барьера нет, но достаточно забивной фланговый нападающий из Лиля, потому что на момент подписания Пепе, по-моему, тоже там в лидерах-бомбардирах французской лиги тоже был. То есть было ощущение, ну, по крайней мере, такое визуально казалось, на тот момент же не было еще Артеты, вот этого всего геморроя, то есть было ощущение, что Арсенал усиливается и будет тройка действительно сильных нападающих. И с атакой проблем не должно быть. И вот, получается, перед матчем все равно это ощущение внутри тебя живет. Мы понимаем, что сезон идет, адаптация Пепе затягивается, Абамиянг потух, там Лаказета не получается играть уже. Но по факту вот сильный состав Артета выставил. Я не знаю, по своей воле или там в случае травм. И я как минимум ждал, что Арсенал будет, ну, атаковать хотя бы. То есть он будет показывать. И я думаю, что Клопп тоже ждал. Но многие эксперты, многие ребята пишут, что вот Ливерпуль в первом тайме ничего не смог показать. Там... Нет, но мне кажется, что Клопп тоже, он решил первый тайм посмотреть. Ливерпуль играл очень осторожно, чтобы не было ошибок сзади. Все же помнят там ошибки Алисона, плюс 2 молодых защитника. То есть не лезть, сломя голову. И сам Ливерпуль не очень-то хороший в форме был. Он и прощупывал и свое состояние, и состояние Арсенала, что предлагает Артета. А на где-то 54 или 56 минуте, ну, Клопп просто все просек и убрал левого защитника и выпустил второго нападающего. Ну, вы понимаете, левого защитника убирает и выпускает нападающего. Это, ну, в переводе на русский язык, это ты, я тебя понял, ты просто пришел, белый флаг выкинул. То есть он просто взял и 10 минут прошло начало второго тайма, и он просто понял, что Арсенал не способен. У Арсенала просто нету цели в этом матче что-то показывать впереди. Мы просто забились в углу и готовы пропускать удары. До того момента, пока тренер выбросит полотенце белое.
То есть вы считаете, что это была установка тренерская все-таки? Вот этот, встать назад, закрыть голову руками и ждать?
Абсолютно. Но если это не установка тренера, тогда у тренера просто огромные проблемы с раздевалкой.
Ну, то есть в любом случае тренер крайний. Потому что если это была установка тренера, то это была абсолютно бездарная, бессмысленная установка, которая привела к поражению. Если это не была установка тренера, тогда тренера нет вообще просто. То есть игроки сами решают.
Не совсем так. Знаете, вот я как отношусь. Если это была установка тренера, то тренер, я ставлю знак равенства между тренером и поступком Джаки. То есть ему просто плевать. Он для него сейчас как бы АПЛ не имеет значения, для него не имеет значения матч с Ливерпулем. Ему просто плевать на болельщиков и на клуб. Потому что, если вы знаете, всегда вот этот принцип был. То есть ты можешь, для тебя матч может не иметь никакого значения, ни турнирного, ничего, но ты выходишь ради болельщиков. Я понимаю, сейчас трибуны пустые, но люди же смотрят этот матч все равно по телевизору.
Да, конечно.
То есть ты обязан выйти, ты обязан выложиться на 100%. Если ты даешь установку, имея в составе, я понимаю все формы Абамиянга, я все понимаю, но у тебя состав, ну, топ-4 как минимум. То есть в начале сезона, когда, вот помните, у вас был, я не знаю, то ли на Арсенал-блоге, то ли на матч-дэй у вас было вот это предсезонное все.
Да,
вот это вот,
прогнозы были, да.
Да, прогнозы, мы там писали каждое свое мнение, то есть все команды, которые входили в сезон, если по одному 6 команд разбирать, абсолютно все были проблемные. Плюс к этому идеальный Ливерпуль на тот момент добавил, ну, мы не ожидали, но он добавил вот такой спад жесткий кризис. То есть это еще на руку, можно сказать. Плюс к тому же все команды были нестабильны. То есть не было такого, что 4 команды укомплектованы, они готовы бороться, у них они все 4 претендента, то есть Арсеналу нет шансов. Нет, пришел еще к тому же Партей. Арсенал был в равных условиях. Плюс к тому же провальное трансферное окно Челси. Ну, там можно перечислять, то есть преимущество ни у одной команды такого не было. Даже Манчестер Сити, который сейчас вот летает, он потерял основного компани, он потерял основного Фернандиньо, потерял Агуэро. Скажите мне, назовите мне просто команды, которые сезоны могли войти в сезон, заменив таких, ну, глыбы игроки просто топовые, они 10 сезонов просто тащили, и они взяли там Диш, вот этого там.
Ну, не сразу, то есть понадобилось время, чтобы заштопать, но Гвардиоле все это удалось, да, конечно.
Да, ну, именно поэтому я его даже выше Клоппа ставлю, потому что, ну, вот он справился со своей задачей, у него был переходный сезон, у него не было сезона, когда ты говоришь, так, Манчестер Сити в этом сезоне должен кровь из носа брать, команда готова, укомплектована. Он входил со своими проблемами тоже. Ливерпуль был укомплектован, он усилился, докупился там, но у него там были травмы, у него были проблемы огромные, я думаю, все-таки с мотивацией там. И Клопп, конечно, чуть-чуть накосячил, но там они взяли за 30 лет первый сезон, и вот у них они не смогли собраться и показать на второй сезон, что они хотят дальше. А остальные, Челси вообще по ходу сезона тренера поменял. Тоттенхэм, это тоже история, знаете, мы ждали, когда будет либо конфликт с Бейлом, либо они сговорятся, ну, то есть, ну, там тоже бомба замедленного действия. Сейчас даже вот интервью читаешь после ничьи с Ньюкаслом, ну, он начинает себе в ноги стрелять.
Да.
Игроков просто начинает бомбить. Это все просто тоже лопнет. То есть уже сейчас можно Тоттенхэм вычеркивать из борьбы за 4, за топ-4.
Ну, там Вест Хэм теперь. Вчера Вест Хэм выиграл же Вулверхэмптона в гостях. Вест Хэм вообще интересная команда, да? 3-0 у нас выигрывал, сыграл 3-3. Вчера 3-0 выигрывал Вулверхэмптона, чуть было опять не сыграл 3-3. Но, тем не менее, по факту на четвертом месте они.
Нет, я Вест Хэм... Вы же давно болеете за Арсенал. Вы знаете, что это не Вест Хэм, это Дэвид Мойс. То есть мы помним еще тот Эвертон в начале 2000-х.
Да,
это типичная команда Дэвида Мойса. То есть он убрал из состава таких там Фарнальса, Олег, на кого они... Они действительно хотели на европейский уровень выходить. Они покупали игроков, ну, скажем, не высшей категории, но...
Ну, за Олега 45 миллионов они заплатили, на всякий случай.
Да, но он... Плюс к тому же игрок был европейского уровня. То есть это на самом деле игрок стоил того, у него был потенциал. А он взял, избавился от всех этих ребят, и он вот этот вот Фейлейни Соучек, ну, это старая история, то есть это мы все проходили. Те же самые вот эти вот Моисовские игры. При этом, знаете, это очень показательно, потому что, ну, мы же не скажем, что состав Вестхэма или класс Дэвида Моиса выше, чем у Артеты или Арсенала.
Класс сезона... Дэвида Моиса, безусловно, выше, чем класс Артеты. Тут вообще говорить не о чем просто, потому что Дэвид Моис – это тренер. Можно обсуждать, какой это тренер, да. А Артета – это не тренер. Поэтому я не вижу смысла их сравнивать. А состав у Арсенала, конечно, лучше.
Но это ваша, вы точку зрения свою личную говорите, а вы, да, вы попробуйте это наложить на точку зрения английских экспертов, болельщиков.
Вам не скажут. Собираюсь я накладывать это ни на кого. У меня с моей точки зрения все. Я не собираюсь спорить ни с кем, но с своей точки зрения я выскажу. Артета на фоне Моиса это не тренер. Он, собственно, и ни на чьем фоне не тренер. Я затрудняюсь с кем вообще сравнить его. То есть даже на фоне Эмери Артета не тренер.
Вот я к этому я хотел этот момент затронуть, потому что все-таки от Эмери, если вы помните, все равно были какие-то розыгрыши, какие-то заготовки, какие-то. Я не очень-то полюбил этого тренера сразу, но это было чисто физиологическое. Но именно тренерские какие-то моменты у него были намного ярче, чем у Артета.
Безусловно, у него была меритократия. Он, если помните, Джаку вообще на лавку посадил после этой истории. Он его не выпустил больше ни разу.
Да. Да,
на всякий случай просто, надо понимать. Хотя я думаю, что уж ему до английских болельщиков было гораздо дальше, чем Артете. А тем не менее, он его посадил, он понимал, что этого делать нельзя. Он Саку подтянул. Он вообще выставлял состав более-менее разумный. Он не мог поставить то, что требовалось, да. Ну, возможно, я до сих пор думаю, что все равно главная его проблема, это проблема с коммуникацией. Не факт, что она именно английская. Проблема, может быть, у него там и в Вильяреале тоже, но там он более-менее свой просто. Со своим, наверное, игрокам легче, даже если есть проблема с коммуникацией. Но
там еще менталитет другой, знаете, он в другую страну переехал. Его же не приняли так, как Артету. То есть Артету выдали авансы просто бешеные. То есть человек на ровном месте получил. Я все-таки думаю здесь, почему я склоняюсь к тому, что все-таки проблема не в Артете. А проблема здесь же, видите, обстоятельства какие. С какой целью хозяин клуба нанимает Артету? То есть вот у тебя топ-клуб.
У него цель однозначная. Ему нужно, чтобы клуб играл в Лиге чемпионов. А дальше существует, к сожалению, существует пример его компатриотов, этих глейзеров, которые содержат Man United, и у которых якобы те же самые проблемы, хотя у них ровно обратные проблемы. Потому что глейзерам надо было сохранить то, что сэр Алекс оставил, а они это все порушили. Ну, не они, а Вудвард, но это не важно. А у нас проблемы совершенно другие. Нам надо было все порушить и выстроить что-то новое. У нас это не сделано. У нас начал было демонтаж Эмери частично. После этого Артета все это начал возвращать обратно, всю эту венгеровщину. Фаворитизм весь этот. Всю эту болтовню на пресс-конференциях ни о чем. Так проблема в том, что он смотрит кронки на глейзеров и видит, что они держат Сульшера. И у них там что-то как-то наладилось. Что-то как-то. Он не понимает, что наладилось, потому что им неимоверно свезло с Фернандешем. Ну, неимоверно свезло. Ну, это редчайше просто. Вот такой случай. Бывает, что человек приходит и начинает тащить сразу. Я вот сразу не вспомню просто сходу другой фамилии, которая пришла бы из другой страны и начала тащить немедленно. Анри к нам приходил в 99-м году, он далеко не сразу начал тащить.
Не-не, он вообще не тащил.
Да, далеко не сразу. Сейчас-то мы думаем, что вот там Анри пришел. Нет, так не было. Берком к нам пришел, ничего не мог поначалу.
Да, и тоже его там плевали, ходили.
Да, да, и уже там критика была в полный рост. Поэтому такой человек, который вот так приходит, начинает тащить, это, ну, уникальный случай. Уникальный. Нет, я все равно в Сульшера не верю.
Озил же, когда пришел. Помните, и Рэмзи заиграл. Ну, это был, конечно, не весь сезон.
Не тот уровень. Озил что такое тащил? Ну, там пару-тройку игр он вытащил. А так, чтобы он тащил их реально весь сезон? Нет,
такого Озил не делал. Не как Фернандеш, в смысле, он как игрок потащил. Но мне кажется, Арсенал очень взбодрился. И там где-то до зимы, до марта где-то
Ну там да, там общее было настроение, что наконец-то купили дорогого игрока. Он еще с первой игры начал пасы раздавать.
Да.
Сразу вспомнили про Сеска. Ну, тут все понятно.
Да, вдохновление было серьезное.
Ну, было, так, было.
Игрок тащил, я даже...
Я тоже сразу сходу... Нет, наверное, кто-то был там в какой-то команде. Сразу не вспомнить, чтобы вот так пришел человек, начал тащить. Так это на самом деле просто маскирует недостатки тренерские. Но Кронке об этом не думает, он этого вообще не понимает. Он видит, что они держат Сульшера, Сульшер свой, Сульшер легенда клуба, Артета нет, кстати говоря. Артета не является легендой Арсенала никакой. Сульшер легенда, конечно, в Манчестере, я понимаю. Имеется в виду, что легенда на тренерском мостике должна отводить громоотвод болельщицкий. И в нашем случае это работает. 75% до сих пор довольны результатами, 87% дома сейчас с Ливерпулем, хотели, чтобы Артета работал на следующий год. Все, это работает. Поставили громоотвод, он работает. Он на себя отводит теоретически болельщический гнев. Когда это у Эмери была такая поддержка 87%? Никогда. А результаты у него были лучше.
Да, намного лучше были. Даже игровые.
12 очков разницы. После 51 матчей Эмери набрал 12 очков больше, чем Артета. Ну все, о чем говорить-то дальше? Что непонятно еще с этим?
Ну, даже если очки, я вот тоже читал, вы писали, что если человек болеет за клуб, но не ждет побед, он лузер. Я тут тоже не согласен, потому что, например, для меня даже очки, если отбросить, вот не показатель игры Эмери, я ждал, я думал, что он придумает. То есть, грубо говоря, каждый разный другой соперник, у него был какой-то другой план, или какая-то другая расстановка, или что-то заготовки, даже вот простые, угловые какие-то там он там разыгрывал.
Но чем дальше, тем меньше, да? То есть поначалу, потом все это свалилось.
А потом его просто давить начали очень жестко, над ним просто издеваться же начали.
Игроки.
И игроки начали, и вот эти вот постоянные, значит, над ним...
Good evening, это просто вот...
Как Match of the Day, там что творилось, это просто дичь какая-то была. Даже жалко было как-то, он не был родным никогда, как тренер, но просто как человека было жалко, над ним смеялись, он толком говорить не мог, у него постоянное интервью, он видно было, что хочет что-то сказать в интервью, но языковой барьер и вот это вот все ему не помогает, то есть он не может сказать, и вот он сваливался в одно и то же,
Да. То есть проблемы, коммуникационные проблемы, и что меня, конечно, больше всего удивляет при этом, что я не знаю, как у него это работало во Франции, честно говоря, я не следил там за ПСЖ никак, но я знаю, что в Москве, когда он работал, у него все это случилось в очень ускоренном виде, то есть он проработал там меньше, чем полгода, и его же через 3 месяца звали тренеришкой, то есть... Из-за языкового барьера, из-за коммуникационного, не обязательно он языковой, из-за неспособности вот нормально общаться с игроками, ты восстанавливаешь их против себя. И в Испании это происходит, видимо, наименьшим образом, потому что очень схожий менталитет. А в России совершенно противоположный менталитет тому, что исполнял Эмери, там, ну, судя по тому, что говорили игроки, я понимаю, это детство, конечно, полное, но тем не менее. То есть приходил один игрок к Эмери, он ему говорил, что ты самый лучший, я вообще тебя буду ставить всегда. Потом приходил второй игрок к Эмери, он ему говорил все то же самое, что ты самый лучший, я буду тебя ставить всегда. И вперед Козлова, да, и вперед Козлова. Этот приходил, по молодости, по глупости, приходил, взял, говорит, да мне тренер сказал, что он будет ставить вперед меня, а мне сказал, что он будет ставить вперед тебя. И все, и тут они понимали, что он их разводит. На Западе же никто не придет, не расскажет друг другу, что мне сказали, что тренер будет ставить меня вперед тебя. Этого никто не сделает. Это все ставят при себе и будут думать, что все хорошо. А у нас начинается обмен мнениями. Мнения обменялись, выяснилось, что тренер вас обоих разводит. Ах так, ну-ка, давай-ка ему. Ну и все. А Эмери этого не понимал, что с нашими так нельзя. Ну просто не понимал, потому что другой менталитет, другая культура. Любой человек, он приезжает, начинает работать так, как он обычно работает. Ну, поэтому из России он вылетел быстро. В Англии более похожая история на Испанию, но тоже все оказалось не так. Там я читал какой-то текст какого-то приближенного там клубу товарища, который сказал, что игроки на теоретических занятиях, которые длились по 2 часа, просто спали физическим сном. Эмери это видел и ничего не менял. Это тоже нездоровая история. Ну окей, ты можешь начать, но ты видишь, что реакции нет вообще никакой. Ну за смысл занятия, если люди спят? Значит, ты меняешь что-то, да? Делай по-другому.
Я слышал, еще и во Франции у него такие проблемы. это мы проходили, вот когда ушел Джордж Грэм, пришел типичный такой человек, это Брюс Рик, вот это все было. То есть вот эти вот сплетни между игроками, вот эти разговоры, ты вперед того, и вот даже более хуже разговоры были, типа как Ян Райту говорили, что вот мы приведем там нападающего из Болтона, ты не нападаешь. Это все было, мы в Арсенале это проходили. Сейчас, тем более, когда вот зазвездившиеся вот эти, даже не футболисты, это селебрити какие-то, они бегают. Это да, это уже, это не работает. В этом и вся проблема. Я к чему хотел вернуться. Вы говорите, что Кронки посматривает на Глейзеров, и вот да? Это вся... я немножко здесь не согласен, потому что вот, ваше утверждение, что Кронки нужно, чтобы Арсенал играл в топ-4, вот я просто понял, если ты хочешь...
В Лиге чемпионов нужно получать деньги, и все, чтобы клуб был самоокупаемым. Вот задача.
Да, да, тогда, если у тебя такая задача стоит, как ты можешь приглашать... Но у него даже статуса тренера еще не было. У него был статус помощника тренера.
Так еще раз говорю, ну вы говорите с точки зрения человека, который понимает в процессе. А Кронки ничего не понимает. Человек не понимает вообще. Вот вам предложить скважину пробурить, вы с чего начнете? И все, да? Это вопрос сразу. Сразу вопрос. С чего надо начать бурить скважину? Это вопрос. Потому что вы скважину не бурили никогда. Я не знаю, может, вы и бурили, но в целом. Да, с чего надо начать? Все. И человек, который не знает, он начнет чего угодно. Начнет какую-нибудь чушь придумывать там. Пробить какой-нибудь первый слой, еще чего-то. Ну, я не знаю. Вот что придет в голову, то он начнет делать. А существует совершенно четкая последовательность действий. Что нужно, с чего нужно начать бурить скважину. И называется она, первое, посмотреть геологическую карту. Может, бурить ничего и не надо. И все. А не брать кирку и долбить сразу. Я к тому, что Кронки не понимает, тупо не понимает. Он начинает смотреть по сторонам, развешивает уши, слушает с разных сторон. И делает какие-то вещи. Я сына имею в виду сейчас. Старший-то, я думаю, вообще ничем там не занят. Не озабочен Арсеналом.
Я Джош... про Джошика.
Конечно, да, да, да. Я уверен, что старший не занимается Арсеналом вообще уже. Ему, я думаю, что он не знает даже, как играть. Ему он на сына там планирует спихнуть всю эту спортивную империю. И Джош не понимает опыта управленческой работы у него личного. Нет никакого. Он папенькин сынок, он думает, что он понимает. На самом деле он ничего не понимает в английском футболе. Может, в американском понимает, я не знаю. У них там лучшие дела в американском футболе. Может быть, потому что они его любят и разбираются. Я не знаю. А здесь он не понимает ничего. Но это же ясно было, когда они сняли Эмери, что они приехали и сказали, что мы тут это не хотим, чтобы сезон пропал, поэтому сейчас месяц мы будем интервьюировать тренеров. Ну, о чем говорить дальше? О чем дальше
здесь,
говорить?
Здесь то есть
больше... Ты был абсолютно не готов к тому, что тренер будет убран, абсолютно не готов. А уже это было ясно минимум полгода, что Эмери не жилец у нас все равно. Так ты ни к чему не готов. Ну что вот требовать от него сейчас? Он поставил Артету, Артета свой, на него ведутся болельщики, все хорошо. Ну сейчас у него временные неудачи, ну зато он кубок выиграл. Все. Надо, дайте парню поработать, хороший парень, с нами разговаривает нормально, уважительно, все, че. Что еще надо? Команда на 10 месте? Ну, это временно, мало ли. Манчестер Юнайтед тоже он кончил сезон на 8-м или на каком-то. И ничего, а сейчас они на 2-м. Они не стали торопиться убирать тренера. И вот. Вот им награда. Так им награда,
то не за это. Спорить. Я даже больше скажу. Мне, скорее всего, кажется, что он просто еще юноша. То есть у него абсолютно нет опыта. Вот. Ну как, вот вы сейчас про скважину говорите, вот он тоже точно так же, вот настал момент, надо убирать тренера, что делать? Он взял, убрал тренера и начал интервьюировать, то есть задом наперед все сделал.
Да, да, абсолютно.
Я даже думаю, ему на уши тоже припали там, то есть, ну это же Британия, вы же знаете, там
все делается. А слушайте, но на ухо, я понимаю, но на ухо можно сесть тогда, когда ты полный лох сам. Если ты разбираешься в проблеме, то тебе нельзя сесть на ухо и пропихнуть своего человека, допустим. А у Кронки позиция такая, что нам нужно нанять правильных людей. Она, может быть, и нормальная, эта позиция. Но сначала ты нанял Санлехи, да? Который там развернул бурную деятельность, которая тебе не понравилась, естественно. Дальше ты нанял Артету. Ну, неважно, последовательность. Смысл такой. То есть ты нанимаешь людей, не понимая, кого, как надо нанимать. Потому что для того, чтобы нанять правильного человека, должна быть система найма все-таки существовать. Ну, как люди нанимают, я не знаю, на обычную работу? Существует специальный HR-отдел, который отсматривает кандидатов, отсеивает их там по разным критериям, потом проводят сначала с ними все собеседования, потом проводится второе. Все мы знаем, как это происходит, как людей нанимают на вакансии. Более того, любой разумный хозяин, любой, Леви, я не знаю, Манчестер Юнайтед, это плохой пример, и там неразумные люди работают в Манчестер Юнайтед. То есть там, да, Вудвард — это человек, который никуда их нормально не заведет, кроме бешеной траты денег. Абрамович, ливерпульские хозяева, Леви в Тоттенхэме, лестерские хозяева, они все понимают, что к чему. Они понимают, как надо увольнять тренера, как набирать тренера, как рихтовать тренера, когда тренер взорвался. Они все понимают, как это должно быть сделано. И они это делают. У них есть опыт самостоятельный. У Абрамовича есть Грановская, свой человек, который сидит, и она занимается всей этой проблемой. И она уже понимает все это на уровне, который просто в 100 раз превышает уровень самого Абрамовича. Потому что она ежедневно занимается этим. Но Абрамович гарантированно в курсе. Когда к нему приходят, говорят, давайте купим там Хаверса с этим. Кого они там второго гения купили? Вернера? Да, значит, с Вернером. То Абрамович же понимает, кто это. Абрамович понимает, зачем это. Он может там высказать свои сомнения, еще что-то. Но если к тебе пришли свои люди, по-нашему выражаясь, сели на ухо свои люди и сказали, что давай, они нам нужны, пришли тебя убалтывать, то, наверное, да, ты уболтаешься, потому что тебе пришли люди, которые у тебя работают, которые все знают, понимают, и они считают, что это правильно. А кто у Кронки на ухе сидит? Кто Санлехи? Кто?
Кронки, понимаете, Абрамович или тот же... Это человек, который целенаправленно пришел в английский футбол покупать. Он даже не Челси сначала хотел. То есть у него была уже цель. Он мог инвестировать не только в футбол, он мог любое направление выбрать, но он выбрал именно английскую премьер-лигу. То есть этот пример не подойдет с Кронке. Мы до сих пор не знаем, какова цель у самого Кронке покупки Арсенала.
Слушайте, но мы не знаем эту цель, и мы не имеем возможности ее узнать все равно, потому что совершенно ясно, что это не бизнес. Год с пандемией показал, что это вообще рядом с бизнесом не лежало. Потому что в Арсенал Кронке начал вкладывать. Ну, ситуация заставила, он начал вкладывать. Значит, о бизнесе вообще никакой речи нет. Потому что до этого он деньги не выводил никуда. Один раз там вывел 3 миллиона при его затратах на кредиты одни. Это капля в море вообще. Что такое 3 миллиона? Я думаю, что минимум там 15. Это минимум, там очень мягкая оценка того, что он платит по кредитам, которые он взял для выкупа акций у Усманова там и у этих, этих деятелей. Да, саппортерс там копейки там. В основном это Леди Нина была, Хилл вот там.
И прочие, это Орлы. Раньше было, да-да-да.
Раньше, да. Для этого что же он в долг выкупал у Deutsche Bank, брал известно под какие проценты. Я вас уверяю, что он минимум там платит от 15 миллионов фунтов в год просто за проценты. Поэтому никаких денег он не зарабатывает. Он только здесь попадает. А уж в пандемию он попал еще раз. Так если ты попадаешь, смотрите, ты попадаешь, да, каждый год, и ты не понимаешь, в чем дело, и не делаешь никаких телодвижений для того, чтобы ты прекратил попадать, то, во-первых, ты бизнес-лох, раз. Два, твоя мотивация отсутствует. Нормальный человек понять ее не может, кроме того, что он филантроп, и он хочет, чтобы о нем осталась память, что у него есть спортивная империя.
Ну, я думаю, здесь знаете, какая ситуация? Когда же Кронке... У него такой негласный, по моему мнению, был договор, он все списал на плечи Венгера, и, знаете, занимайся клубом ты. И Венгер, в принципе, с финансовой точки зрения неплохо справлялся. Да. И десятилетиями. То есть, грубо говоря, 10-15... И вдруг потом вот эта вся канитель, надо увольнять Венгера, там сезон не попал, и он думал, мне кажется, он до сих пор думает, что там назначьте кого-нибудь, бог с ним, там, вот, Джош, ты займись этим клубом, короче. Да. Мне кажется... У него глаза горят, когда он, например, Сент-Луис Рамс смотрит на стадион.
Наверное.
А когда он на стадион Арсенал, он даже там несколько раз, я увидел, в темных очках он какой-то.
Не, это да, но на финале Кубка ему понравилось с принцем ручкаться. Тут у него возникла мотивация.
Это мы не будем обсуждать, это уже их личное дело.
Почему? Это телевизор нам показал. И видно было, что Кронке был доволен.
Я к тому, что, знаете... Английский ли это футбол или там национальная футбольная лига Соединенных Штатов?
Для него это разница.
Есть понимание, что если вот вам нужен сантехник, у вас прорвало, допустим, дома, вы же электрика не вызовете. Вы вызовете сантехника. То есть здесь вот две грубейшие ошибки. Был специалист по скаутам в Латинской Америке Эду, который, ну, как минимум, Мартинелли привел в состав из Итуано какого-то там, я не знаю, из третьего дивизиона бразильского. И был специалист Артета, который был второй тренер, там где-то ходил, латал дыры, там, я не знаю, кофе приносил, или там Стерлингу волосы чесал, говорил, что он красавчик. В любом случае, он выполнял другие функции. То есть у тебя функция сантехнические проблемы, не электрические. Зачем? Он ты дал повышение Эду сейчас, и тот не справлять, просто потому, что он не специализирован в этом направлении. Это вот ровно про ту же самую историю со скважинами. То есть вполне возможно было этих людей использовать правильно на своих позициях, не нужно было. А если ты хочешь, как вы говорите, в топ-4, тогда тебе, ну, как минимум, нужен серьезный тренер с опытом работы, с авторитетом, ну, хотя бы не 40-летний парнишка, которого сейчас селебрити просто всерьез воспринимать не будут, потому что у него даже зарплата не будет соответственная тому же Абамьянгу. Это та же самая история с Озилом.
Сам Артета и исполнил. А кстати говоря, да, вы тоже согласны, что это Озил номер два? Что это не стечение обстоятельств каких-то, не там, ну, неудачный сезон, там, то есть это все уже конец, да?
Я не согласен, что он Озил 2. Я считаю, что эта ситуация намного... Во-первых, это не стечение обстоятельств. То есть этот принцип, когда еще Венгер убирал, он буквально дал Адамсу доиграть, буквально дал там...
Но вы имеете в виду, что возрастным игрокам он не давал контракты там больше, чем на год?
Определенного уровня возрастным. Понимаете, это дело мотивации. Не каждый футболист ассоциирует тебя с клубом. Вот сейчас я прочитал, что Мухаммед Салах, несмотря ни на что, хочет уйти из клуба. Ну, говорят, ну, там, гипотетически. То есть, если даже такие настроения есть, уже не стоит даже продолжать вести беседу. Как я вижу эту ситуацию, когда Абамиянг был на пороге, вы помните, зимой предлагала Барселона, что ли, там, по-моему, она искала замену Суаресу, 50, еще, по-моему, вот только-только ковид должен был по всему миру разойтись, и там был такой слушок, что Абамиянгом интересуется Барселона, что вот 50 миллионов предлагают, вот Арсенал встал там в позу, там, типа, не отдадим. А Абамиянг этим воспользовался, и он взял паузу, и он до конца сезона не продлевал контракт. Он до конца января ждал, когда Барселона выдвинет, а она не выдвинула в итоге. То есть, ну, Барселона тоже как бы забросила удочку. Она же тоже хотела, чтобы в СМИ какая-то информация обратная всплыла, или Арсенал хотя бы как-то отреагировал. Арсенал отреагировал, встал в позу, то есть начал выбивать цену. Абамиянг тоже встал в позицию ожидания. Все, услышал такую ситуацию, увидел. Даже не стоит задумываться о продлении контракта, тем более 30 плюс лет и еще 250 тысяч. Ну это просто даже, вот даже здесь вот видно, что дичь исполняют непрофессионалы. То есть Абамиянг уже начал играть в игру с финансами. Кому можно дать контракт? Денису Беркампу, который придет и скажет: ты мне 36 лет, я хочу закончить контракт с Арсеналом, мне не важно какую-то сумму, я этому клубу благодарен, я хочу здесь закончить. Томаш Росицкий может сказать: там, я хочу пойти закончить свою карьеру там, в Спарте. Или этот Адамс может сказать: я сезон отыграю, потому что я больше 15 матчей не выдерживаю. У меня уже, ну, физически у меня колено не выдерживает, я как бы сыграю. Дэвид Симон может сказать: ты, я в Манчестер Сити пойду, потому что я хочу первым номером играть. Но человек, который начинает игры с деньгами, это, ну, мне кажется, даже очевидно, это ребенку понятно. Вы поймите, я не хейтер Абамиянга. Мне Абамиянг даже в свое время Андрей напоминал, я даже так ностальгически даже прослезился несколько раз, когда видел его вот эти голы, когда он убирал корпус и закатывал в дальний угол. У меня эти ощущения есть. Но человек всегда должен здраво мыслить. Это то, что я одно хочу, это одно. То, что будет правильно для клуба и в ситуации, в атмосфере общества, маленького, но общества, 20-25 человек, это уже общество. Это совсем другое. Это была полная ошибка. Такая же ошибка сейчас ждется для Казета. Зачем тогда надо было вообще Озила продавать, если ты опять повторяешь ту же самую ошибку? И в отличие от Озила, отвечая на ваш вопрос, я думаю, это будет хуже, потому что Озил, он уперся и встал в позу против тренера, против клуба. А Абамиянг так не сделает. Абамиянг, он как бы братается, ходит, улыбается, косички плетет, там по-братски со всеми дружит. это еще хуже будет, потому что ты его убрать не уберешь состава. Ты его продать не продашь никуда. И контракт у него только свежий подписан. Это не год там у Азила остался, который. Это 3 года еще. Это серьезная проблема, я хочу сказать это.
Я помню, что когда подписывали Азила на эти 350 тысяч, я был просто вне себя от ярости от того, что это сделано. Так что уже тогда было все понятно, что такое этот Азил. И это была бомба, которую Венгер заложил надолго нам. Санчес ему исполнил. Вместо того, чтобы переподписать Санчеса, да, на эти деньги, оставить его капитаном команды, он взял, переподписал Азила, а Санчеса отдал за Мхитаряна. Это же уму непостижимая вещь, да?
Еще Манчестер Юнайтед, вы представьте его.
Ну, да, там полный набор этого счастья. Но я имел в виду именно сейчас Абамиянга конкретно. То есть карьеру он закончил, да, у нас все.
Абсолютно. Он, конечно, есть возможность, что он заиграет. Но что мы имеем в виду? Ну, гипотетически, если Арсенал выиграет Кубок УЕФА...
Новый тренер, нет? Я имею в виду новый тренер. Ну, я понимаю, да, что... Новый тренер.
Другая история.
То есть другая история все-таки.
Конечно. И 100%.
То есть Азил, это было без разницы, кто тренер?
Азил...
Ну, Венгер, а не Венгер, все, дальше мне все равно.
Да, еще у Азила же характер другой совсем. Это совсем другой характер. То есть это у человека проблемы были еще в сборной Германии. Не просто так. У человека были проблемы с Зиданом тоже не просто так. То есть это не та история. Абамиянг же совсем другой. Он уходил из Боруссии только потому, что он хотел уже на повышение. Просто он встал в позу и не хотел играть уже. Потому что Дортмунд, ну, видно было, что он не хочет сделать шаг вперед. Арсенал же... пообещал горы в каком плане? Мы же ведь иногда и подписываем, как и Партея, топ игроков. Не сказать, что мы не тратим деньги, не сказать, что мы там прибедняемся, или у нас нет стадиона, или там какой-то условный Эвертон, который не может выйти. Нет, мы топ-клуб по всем своим качествам, кроме футбольных. То есть здесь нужно просто, если придет, ну, условный, я не знаю, тренер, который там, Диего Симеона пусть будет, который хочет и ставит цель побеждать. Его поддержит совет директоров в лице Кронки и проспонсирует. Пусть будет 50 миллионов, 100 миллионов. Команду вычистят от вот этих вот болячек в виде Луиза, Джаги, потому что это тоже дичь. И купят парочку игроков. Я вполне уверен, что Абамиянг загорится. Кто не хочет стать снова лучшим бомбардиром и бороться за Ушастого там, или за Премьер-лигу? Все захотят. Тем более у него есть качество. Он, как вы показали, до сих пор он бегает как антилопа 60 км в час. Только в сборной.
Да, там я удивился, действительно, как он бегал. Слушайте, да, про Давида Луиса пришла тут сегодня сплетка. Ну, естественно, это никаких новостей не может быть, это все слухи. Тем не менее, пришел слух, что Давида Луиса готовы оставить летом, но при условии, что он уполовинит свою зарплату. Типа продлят его еще. Знаете, о чем нам говорить там? О том, что Артета не то, что никуда не собирается. А Артета собирается сидеть годы тут. Годы, если не десятилетия.
Не, ну годы он не усидит, потому что процесс начался. Вот
собирается?
Не, ну собираться. А Венгер тоже собирался до
сих пор сидеть. Да, абсолютно. Та же история. То есть товарищ думает одно, ситуация вокруг него уже другая, а товарищ этого не понимает.
По поводу Давида Луиза, я вам так скажу, мне посчастливилось как-то в Дубае встретиться с Вильямом Галасом. Угу. Буквально случайно. И вот, ну, раз уж встретился, болельщик Арсенала, и он бывший игрок Челси.
Да.
И у него была очень интересная история, которую он мне поведал, по поводу Фабригаса, Венгера и капитанской повязки. То есть я вообще против того, чтобы из Челси или из Манчестер Юнайтед или там, конечно, ситуация с Солом Кэмпбеллом, это совсем другая ситуация, но вот в такой позе вот брать 30-летних или отработанный материал, даже если это легенда, там как Виллиан, типа, представляют нам, что это супер игрок или дают. Во-первых, это не супер игроки. Я еще перед сезоном писал, что это Виллиан, десятка это мертвая и на фланге, типа. Но с Давидом Луизом та же самая ситуация. Даже Галас, который был на самом деле лидер, несмотря на 10 номер на спине, он был там с Вермален рядом с ним, потом Кассельни пришел. Он действительно был лидер, и он нервничал, когда видел, что ребята вокруг него опускают руки или перестают бороться. Он там помню, даже клиши давал под затыльники. То есть, а эти ребята, они не могут как Галас давать под затыльники, хотя говорят, что Джака и Луис на поле лидеры, они сами приводят. То есть, я не могу сказать своему сыну, не кури, если я сам тут же выхожу и курю.
Да.
Это просто очевидные вещи. Это как Ельцин сказал, давайте переходите на, все будете ездить на ГАЗ-24, по-моему.
На отечественные машины, да.
Да, а сам один день поездил и сказал, возвращайте мой этот Мерседес. Тебя просто слушать не будут. Это очевидно, но Артете это выгодно. Я не думаю, я сейчас, знаете, как считаю, даже жена у меня сказала, у него такой, на него смотришь, на Артету, чисто визуально. Он такой похож на гиену, такой, знаете, вот. У него взгляды вот эти. Я думаю, у него совсем другая мотивация. У него не просто мотивация там добиться каких-то результатов. Он себе очень хорошие подушки делает. Он очень хитроумный человек. Ему выгодно, потому что эти футболисты, они не могут прийти в раздевалку и быть на 100% уверенные в себе и качать свои права. Потому что они сами совершают ошибки на поле. Их за это можно попрекать, их где-то осаждать можно. Там, ну, в общем, можно с ними разговаривать как минимум на равных, потому что Артета же, он за своими плечами еще никакого там опыта, вот этого кубок, который говорите, и вот я как-то узнал насчет вашего блога, я был подписан на болельщический какой-то там сайт, я уже не помню, как называется, да, и вы пришли к ним в гости и там записывали свой подкаст, и тогда я услышал просто альтернативное мнение, подумал, что это такое, надо поискать и найти, и так вот нашел, вышел. Вот этих ребят я периодически мониторю, несмотря на то, что вы говорите, что это зачем вам детское мнение. Это же основная часть болельщиков Арсенала.
Да.
Они же составляют 70+. Я смотрю, как они мыслят, потому что от них тоже многое зависит, они тоже формируют повестку. Потому что примерно такие же тоже в Англии. И вот они уже начинают вот против Артеты то говорить, все говорить, там... Тот Джака хороший, тот Давид Луис плохой, теперь Артета плохой, Кронки плохой. То есть у них тоже начинают сомнения в голове. Они не видят выход, как это все решается. Они не понимают, но сомнения у них закрадываются. И вот этот шаг от любви до ненависти, он будет пройден. И вот в какой-то момент после таких матчей его просто будут ненавидеть так же, как и Эмери. Я абсолютно в этом уверен.
Я думаю, что огромная часть людей да, в 2018 году, даже понимая, даже уже понимая, что Венгера надо убирать, она никогда бы не проголосовала за то, что ее надо убрать. Поэтому я... Нет, в 2018 году были таким, да?
Я сам был. Я считал, что он должен был уйти раньше, но у меня рука не поднялась проголосовать против Венгера.
Ну вот. А против... то есть за Артету, я так полагаю, примерно та же часть, которая была за Венгера, она и за Артету. Я думаю, что это одни и те же самые люди. То, что они не досидели там с Венгером, они сейчас хотят досидеть с Артетой. И при Венгере была эта песня, что он должен уйти на своих условиях только, что он заслужил там и так далее, что в спорте вообще не работает. Прошлые заслуги в спорте не работают вообще никак. На Мауриньо посмотрим и все. Но, ну, на Клоппа рано еще, у него еще не все в прошлом, я думаю, в отличие от предыдущих двух деятелей. А люди хотят, чтобы был свой человек в клубе, чтобы он был хороший, правильный. Вот капитан клуба в прошлом это очень хорошо. Чтобы он, по их мнению, болел за клуб, чтобы ему было не все равно. И чтобы он двигался как-то вперед, развивался. Это невозможно определить, что такое развивался. Но я уже слышал, тут читал английскую песню, английскую. Я русскоязычных практически не читаю, там, комментарии англоязычные читаю иногда. Я слышал песню, что Артета, он все правильно делает, его постоянно подводят игроки. А если мы проиграем такую игру к Ливерпулю 0-3, то дело в том, что нет Джаки и Луиса с нами.
Да,
они на травмах. А англоязычно, русскоязычно, я думаю, примерно одинаковое. Думают в одну сторону. группы, которые там про Артета, они все думают примерно одними категориями мыслят. Так понимаете, с людьми бессмысленно, почему я говорю, что зачем читать? Это бессмысленно обсуждать. Бессмысленно. Нет никакого смысла, чтобы обсуждать. Если человеку в картине мира у него должен быть свой человек, капитан, он должен развиваться, его подводят игроки и так далее, то человеку все равно выиграет команда или нет, понимаете? То есть на седьмом месте, да, было бы неплохо, чтобы команда выигрывала еще. Но это седьмое место, а не первое. Это разные приоритеты. У людей другие приоритеты вообще. В смысле боления. Они болеют не за результат, не за победу своей команды. Они болеют за то, чтобы работал человек, который хороший, который бывший наш, понимаете, да? И для них не является результат критерием успеха. Почему я написал этот текст про то, что Арсенал за время Венгера собрал к себе лузеров? И за него болеют люди, для которых результат не является критерием успеха, которым работа не должна приносить карьеру.
А вы сможете вспомнить вот спустя столько лет, в какой момент, в какой сезон или в какой год вы начали болеть за Арсенал?
Конечно, в 2003-м. Но они не были еще непобедимыми тогда, но я на стадион просто попал, и все. А у меня была не одна история, когда меня в начале 90-х годов, у меня был поставщик из Лондона, который вербовал меня в Челси. Он водил меня на стадион, на лучшие места. Он мне все рассказал про эту премьер-лигу, то, что я знал и не знал. И каждый раз, когда я приезжал, он специально просил меня приехать так, чтобы мы с ним попали на стадион, чтобы сходили на игру Челси и так далее. И я был готов полностью, верите, внутренне, я был абсолютно готов болеть за Челси.
Это какой год вы говорите?
Это был, наверное, 93-й какой-нибудь, может быть, 94-й. Я готов болеть был, потому что за английским футболом я следил как-то, а команды у меня не было своей, и я не смог. У меня все близкие приятели мои, все болели за Манчестер Юнайтед. То есть у меня была точно совершенно история, что я мог болеть за Манчестер Юнайтед, и я не пытался болеть за Манчестер Юнайтед, но у меня была эта линия, то есть я мог совершенно спокойно уйти в эту сторону. Я в нее не ушел, и я долгое время был без команды. Я знал английский футбол, но я, да, а когда я попал на Хайбери, на стадион, то все, то в этот момент я понял, вот оно, мое-то, вот же оно. А я про Арсенал даже не думал тогда.
Вот вы можете не думать, но подсознание как работает, так как у вас потребность всегда определять самому реальность, и что правильно, что неправильно со своей точки зрения. Вы, имея вокруг себя болельщиков Манчестер Юнайтед, подсознательно не шли болеть за Манчестер, не смогли. А как только у вас появилась альтернатива,
может быть,
именно Арсенал, так это срабатывает у таких людей. То есть, это специфическая такая психология. Я к чему говорю? Ведь многие болельщики в России начали болеть, потому что в 2008 году перешел Аршавин, там условно, как за Челси, там из-за Абрамовича.
Наверное.
Если ты приходишь, то есть болельщики, которые мы говорим, которые активные в поле, это не такие, как мы с вами, там, пожилые люди, там, за 40+. В основном это 20-30 лет, может быть, 40 лет, точно не 50-60 лет. Они, как бы, очень редко в таком СМИ-пространстве обменятся, у них даже энергии на это не хватит. Но они при этом за футболом следят. Так вот, те, которые 20-30 лет, я вот сейчас посчитал, я в 99-м году начал болеть за Арсенал. И я вам скажу сейчас, им уже за 21 год. Людям, которые родились в тот сезон, когда Денис
Бергвайн... 22 уже кому-то?
Да, 20, то есть вот тот сезон, когда я сопереживать начал, когда Бергвайн промахнулся, и Гиггс потом убежал и забил в полуфинале, и Требл сделал Манчестер Юнайтед. Вот я, например, в тот момент... Не потому, что Арсенал стал чемпионом, он наоборот проиграл и дал возможность этим дьяволам сделать требл, который останется в истории. И мне было жалко, потому что, действительно команда была боевая, она билась и не повезло. А некоторые люди начали, получается, болеть за Арсенал, когда Венгер устроил вот это вот, детский сад.
Молодежный проект, да.
Да, когда просто Эврагов смеялся, говорил, что там у них кахонус нету, когда там Трой Дини. Кто такой Трой Дини? Это же зэк вообще. Он футболист, что ли? Или...
Он свое отсидел уже. Все, он честный человек сейчас.
Ну, будем так. Я имею в виду, что он в футболе столько понимает, там, как Джермейн Дженнис выступает на Match of the Day, как эксперт. И он называет, вы представляете, он называет Арсенал это футбольным клубом девочек.
Джермейн Дженнис, я понимаю, что он в Тоттенхэме играл, и мы к нему изначально там плохо относимся, но это, конечно, какой-то ад просто в смысле экспертизы. То есть не безотносительно Арсенала вообще. Я вот сколько его слушаю, это просто реальный ад. То есть человек вообще ничего не понимает. Не может построить причинно-следственных связей, ничего не может построить. Это реальный ад. То есть там много этих матчев за Дэй, бойцов, да, там... которые плохо понимают. Но это просто какой-то ад. Он еще ведет там, по-моему, в BBC где-то колонку, ну, текстовую. Я как только вижу, я сразу это, сразу удаляю, немедленно.
Я, в отличие от вас, предпочитаю, знаете, вот тех, кого не люблю, или кто, чье мнение не, ну, может на 100% быть это, перпендикулярным, я думаю, заставляю себя смотреть, чтобы, не дай бог, не оказаться в ситуации, как Венгер, когда я всегда прав, и остальные мнения меня не интересуют, я вынужденно смотрю, и, конечно, это до слез, до смеха, ну...
Я сейчас вам открою секрет. Люди, которые пишут, как я, они не могут читать никого. По очень простой причине. Потому что если вы кого-то читаете, то вы попадаете тем самым под это влияние непроизвольно, против своего желания. Вы не можете читать просто так. Вы отмечаете, мы же тексты читаем по-другому, чем простой читатель. Мы отмечаем какие-то куски, где как они сделаны, что он думал до этого, что он думает сейчас. То есть я прежде чем... что-то написать, я никого читать не буду все равно, потому что это помешает мне нормально изложить свое мнение. Точно так же, как, например, я никогда во время игры не читаю практически комментариев, которые у нас пишутся, за исключением тех моментов, когда вдруг я вижу, что начинается напряжуха какая-то. То есть я пишу там в очи свои после игры, сам, понимаете, если я начну читать комментарии все, которые и в Телеграм-канале, и на сайте у нас, если я во время игры начну их читать, значит, я неизбежно оттуда что-то возьму. Ну, yes, человек не может по-другому. То есть ты увидел какую-то мысль, до которой ты еще не допер, а кто-то уже допер. Эта мысль-то будет не твоя, а ты ее напишешь. Поэтому у меня другой просто подход ко всему этому. Я Match of the Day смотрю не часто, в основном для видео, я не очень сильно их слушаю обычно. А читать я, у меня есть лента, в которую ко мне все приходит. И у меня есть авторы, которых я читаю. Вот, например, Коллимор автор, он очень резкий, бывший футболист, кстати, тоже, как и Джинус, он очень резкий, и он неангажированный. То есть он может написать в один день, что Арсенал был хороший, в другой, что Арсенал был отвратительный. И я могу, да, с ним не соглашаться, могу что-то пытаться мысленно ему возразить, но читаю я его постфактум, то есть мне ничего не надо, я все свое написал, все. И я спокойно сижу, читаю каких-то авторов, которые могут что-то интересное подметить. Их мало на самом деле, их очень мало. То есть вот Карен Брэди я читаю, который вице-президент Вест Хэма. Не твиттер ее, а у нее есть колонка там, я не помню где, в какой-то газете. Карен Брэди, она пишет иногда интересные вещи. Иногда, подчеркиваю, иногда какой-то инсайт, там еще что-нибудь. Коллимор, кстати говоря, я удивился, вчера или позавчера написал колонку, где он сказал, что в том, что происходит с Арсеналом, виноват Венгер. Потому что он развалил то, что было, и начал делать лайтовую Барселону из Арсенала. То, о чем мы уже с вами сейчас поговорили. Что это все случилось в сезоне 07-08.
Вы не согласны?
Абсолютно согласен. Но просто я удивился, прочитав это у Коллимора. То есть я так понял, что товарищ тоже подумал и сообразил, в чем дело-то. Прошло не более 12 лет или 13, как он сообразил. Но тем не менее. То есть это значит, что автор думал, у автора была эта мысль, она к нему пришла, он ее написал. Ну, нормально, да. До этого он писал, что Артета, там полгода назад, написал, что Артета хороший тренер, а игроки его подводят. Ну окей, сейчас он, видимо, уже этого не напишет. Просто вы можете читать, да, разных авторов, и там для того, чтобы видеть разные мнения, я так не могу. Я читаю тех авторов, которые, ну, более-менее нормально пишут, понимаете? Для меня не так, может быть, важно даже, что именно они пишут, мне важно, чтобы они нормально писали. Нормальным языком, нормальной системой аргументации. Джермей Джинос – это ад. Ад. Просто это ходящий ад. То есть он открывает рот, у меня вянут уши, я тянусь за пультом сразу или за этой, за кнопкой мьют сделать или промотать. Потому что это реальный ад. Но я поражаюсь вот чему. Но человек же играл в футбол, он сидит с... Они специально во матче в ЗД делают так, чтобы люди максимально были собраны, игравшие в футбол. Там Шира, Рай, там... Там же сидят люди, которые, ну, как-то что-то соображают. Кто лучше, кто хуже. Ширер, например, соображает очень прилично. Ян Райт соображает плохо в этом деле. Что и как происходит. То есть мы понимаем, что бегать по полю и выполнять указания тренера – это одно. Видеть игру со стороны и понимать, как она устроена – это другое. И эта идея, что футболисты – это лучшие эксперты – это чушь на самом деле. Потому что футболисты – это футболисты, а эксперты – это эксперты. И из футболиста не обязан вырасти эксперт. Так же, как не обязан вырасти тренер. Ну, не обязан. Ну, вот нужен склад ума аналитический, нужна способность говорить, нужна способность связывать там причину и следствие и так далее. То есть это дурацкая идея. Я понимаю, что они хотят, чтобы лица были знакомые. И Линнекер у них, вы знаете, что он с 99-го года ведет Линнекер программу? 22 года он ведет ее. 22 года. Потому что в 90-х годах Линнекер был популярнейшее лицо в стране вообще. Он был, конечно, был футболист, да, которого все знали. И поэтому они его запихали в эту программу, чтобы привлечь всех к этой программе, что идет Линнекер. Я не хочу сказать, что он ведет ее плохо. Нет. То есть это тот случай, когда у них все там получилось, в смысле ведущего программы и футболиста соединить. Но соединить там нормальную экспертизу в матчу ЗД у них не получается. То есть люди, которые готовят им нарезки с тактикой, да, эти люди соображают, которые за кадром. А люди, которые говорят, они соображают плохо, как правило.
Они же ангажированы, они понимаете, вот не все могут. Ну, к слову, все-таки Линнекер, он ведет программу, он не совсем дает оценку там.
Линнекер потом дает оценки в Твиттере там и так далее всему, да. Поэтому ну, я представляю.
Я, к слову, по поводу того, что вы говорите, что вы не должны все читать. Я в молодости занимался поэзией. И точно так же, если ты берешь и читаешь чьи-то работы, ты потом сам не можешь сочинять.
Да, то ты начинаешь писать под Маяковского. Это известная история, да. Да. Читал Маяковского, начал писать как Маяковский. Да.
Да, здесь я понимаю. А, кстати говоря, не каждый эксперт станет футболистом. Здесь и обратная связь. Здесь да, это понятно.
Это разные вещи просто. То есть просто характер и разный склад ума нужен.
Вы же понимаете, Англия устроена, английский футбол, вообще премьер-лига, она именно на этом и держится. Главное, на чем она держится, это пиар, это не футбол как таковой. То есть вот эти приглашения футболистов, вот эти программы постоянные, интервью, вот эти постоянные съемки, разные красивые саундтреки, это все конфетка, то есть это все обертка. Что на самом деле английский футбол, это ужас, на самом деле сейчас вот такое падение идет. Ну, для меня, по крайней мере. Вот если вы в 2003 году начинали смотреть и болеть за Арсенал, вот это был футбол. В 2000-х годах Англия, хотя в общем рейтинге она, по-моему, даже не четвертая не была, или там... Я просто помню, что Арсенал не попадал, порой будучи на втором месте, в групповой раунд Лиги Чемпионов. Он там ходил с Мюнхенгладбахом и Боруссией, играл в квалификации.
Значит, я понял. Мысль я понял. Значит, это не так. Во-первых, я первый раз на футболе был в Англии в 90-м году, в 1990-м. И за лигой-то я следил. То есть я помню весь этот футбол, олдскул, я все это помню. Но, во-первых, те, кто постарше, всегда говорят, что в наше время было лучше. Во всем. Поэтому это закон жизни, это у всех так будет абсолютно, кто подрастет, то сразу будет говорить, что в наши дни трава была зеленее. Во-вторых, у Англии огромное число болельщиков, живущие на сопричастности. Африка там значительная. То есть люди смотрят чемпионат Англии больше, чем чемпионат Уганды, условно говоря. И люди считают своими там команды Арсенал или еще кто-то, а не Уганда Юнайтед там, или, я не знаю, Лагос Юнайтед. То есть тут есть большая сопричастность. Точно так же та же самая история со Скандинавией, которая вся смотрит Англию. Потому что Англия всегда для них была недостижимой такой звездой, в которую все футболисты мечтали попасть, а потом вдруг начали они попадать. Там шведы, помните, потихонечку начали, ну, норвежцы даже, это Туре Андре Фло, тот же самый. И они после этого, они следят за этой Англией, потому что это еще и наша лига, потому что там играют наши ребята. От этого еще тоже растет. То есть там далеко не только пиар. На пиаре далеко не уедешь. Испанию много народу-то смотрит по сравнению с Англией. Вот в России есть процентаж. Какой зарубежный чемпионат вы смотрите? Давалась возможность выбрать один ответ. То есть имелось в виду, больше всего смотрите, если смотрите несколько. 73% написали Англию. В России ни один русский игрок не играет в Англии. Это было 2 или 3 года назад. Ни один русский игрок в Англии не играет. А в России смотрят, да. А в России смотрит большое количество народу. Я думаю, что, ну, сегодня можно обсуждать, что там качество футбола, не качество. Зрелищность, наверное, футбольная в Италии лучше даже сегодня, на мой вкус.
То есть я итальянец. В стране вы имеете в виду или за рубежом?
Не, в Италии. Чемпионат Италии, он по зрелищности, ну, не уступит английскому. На сегодняшний день, потому что там высокая результативность, интересная там борьба за первое место и так далее. Но, например, я все равно не могу смотреть. Уберем даже Арсенал и уберем то, что мне надо смотреть из-за матчдея, что я должен просто смотреть много. Но даже убрать, то есть если дать мне просто свободный выбор, я все равно не буду смотреть Испанию. Не буду. То есть бывают там дни какие-то, где ничего не показывают, кроме чемпионата Испании. Так вот, я пытаюсь там смотреть какой-нибудь Сельта Уэска. Это смотреть нельзя. Ну, не могу я смотреть это. Понимаете? А Эвертон Кристал Пэлас я все-таки смотрю как-то.
Я хочу... Можно я... Во-первых, единственный чемпион... Конечно, со Скандинавией сравнивать нельзя, или там с Угандой. Естественно, там будут посматривать на Англию. Для них уж точно Англия. Во-вторых, единственный чемпионат, который, я думаю, в России или на постсоветском пространстве конкурировал с английским, это все-таки Италия. Потому что вот когда я начинал, у меня не всегда было, например, в отличие от вас, вы ездили в Англию, а я слушал матч по радио «Маяк», когда в 9 угу. вечера там Да-да-да. Объявляли. У меня не было даже... Я начал смотреть там 7 ТВ, что ли, какой-то канал.
Да, был такой...
Вот у меня возможности. Так вот, в то время, это было вот конец Ариго Сакки, итальянский футбол, мне кажется, 90% на постсоветском пространстве смотрели Италию. И сейчас просто Италия возрождается в этом плане после вот коррупционного всего этого скандала. Она немножко выходить начала, и там и болельщики совсем по-другому болеют, и клубы там достаточно именитые все-таки. И да, итальянский футбол. Испанию никогда нельзя было смотреть. Даже во времена этого... Когда Гвардиол еще сам играл, там невозможно было смотреть. Там, даже когда Зиданы играли. Там две команды. Было время Депортиво и Валенсия чуть-чуть смотрели. Вот, но это совсем. Там, Германия точно так же.
Да, к вопросу об Италии. Мы можем вспомнить, что в 94-м году Арсенал играл с Пармой. Финал лиги. Да. Финал, господи, Кубка обладателей кубков. И Парма была фаворитом в том матче. Абсолютно. Большим букмекерским фаворитом. Сейчас это трудно себе представить, но это было да. Да, хотя это был уже АПЛ вроде, но это еще только самое начало, еще особых звезд не было, и, например, иностранных звезд в Парме было гораздо больше, чем в Арсенале для начала. Что сейчас... Да, была, конечно. Но сейчас трудно просто себе представить это. А такое было. Но постепенно все равно Англия развилась из-за того, что у нее большой охват, из-за того, что английская империя была огромная очень. И люди в Индии, например, они понятно, что они Испанию не будут смотреть, если они были английской колонией. Ясно, кого они будут смотреть. Так что тут много факторов, не только пиар.
Да, но я все равно, я отстаиваю свою позицию. В 2000-х годах когда вот эти все началось развитие техники и появились вот действительно смартфоны, началась вот эта вся технологичная. Италия попала в кризис коррупционный, а Англия смогла выжить, она добавила и прибавила и дальше пошла. И сейчас уже с Англией никто не конкурирует, не может просто финансово. Даже все футболисты бегут на заработки в Англию, как будто это Катар какой-то, потому что там ну, нереальные контракты. Если бы англичане, если тот же Арсенал устроил, как, например, в Испании или во Франции лимит по контрактам, сейчас бы футболисты бегали бы, если бы у них были пункты не основной зарплаты по 250 косарей, а если бы им давали там фиксированные 100, а остальное надо отрабатывать, там, забивать голы, отдавать пасы или там зарабатывать фолы, они бы по-другому бегали, а так у них жирные контракты, они ничего не делают, их показывают 24 часа, у них все там, они все твиттерские, там, я не знаю.
Селебрити, да.
Селебрити. Так мотивировать тяжело, я сам знаю. Мне самому трудно там что-то делать, если мне этого не хочется.
Да понятно, Даша. Мотивация для человека – это номер один. Не хочешь делать – будешь искать отмазки, чтобы не делать. Давайте к Арсеналу вернемся. Со Славией, что думаете? Букмекеры на проход дают 1.15.
Сегодня. На проход 1.20. Арсенала?
На проход Арсенала через Славию дают 1.20. Да, 1.20 уже.
Какой ужас. В последнее время что-то я слушаю вот, букмекерские ставки ваши, мне просто волосы выпадают.
Ну что да, однако это факт. Ну что думаете, что Славия будет убрана легко или что?
Я думаю, это очень неоднозначный матч, потому что я смотрю немножко на этот матч по-другому. Если Арсенал, ну скажем, гипотетически, либо пройдет, либо не пройдет Славию, правильно? Если Арсенал пройдет Славию, ну что это даст? В принципе, это ничего не даст, потому что побеждать Славию, не взяв в итоге кубок УЕФА, это ничего в будущем для клуба и для Артеты как тренера не будет не иметь значения. А если Арсенал вылетит от Славии, или там, я не знаю, там что-то произойдет такое, что ну, не отскочит, Артета будет просто, мне кажется, это будет выстрел в голову ему. То есть это матч такой, который, в принципе, если ты победишь, тебе ничего не даст, а если ты проиграешь, он лишит тебя многого. То есть я потом не возьмусь, если сейчас Артета вылетит от Слави, как Лестер вылетел, я не возьмусь сказать, что его не уберут летом. Его могут вполне убрать.
А что вы думаете, вот сходит такое активное сейчас нагнеталово, в том числе эксперты английские, говорят, что ряд игроков в матче с Ливерпулем отказался выполнять, значит, Артетины установки. Я, на самом деле, хотел бы услышать, что это за установки, которые они отказались выполнять. Потому что, на мой взгляд, установка была однозначна. Назад, в автобус, закрыть голову руками. И не выполняли ее первые 7 минут там, а потом все прекрасно выполнялось. Ну, окей. Они считают, что игроки там... Что Абамиянг, да, он тоже недоволен вот тактикой, которую выбрал Артета на матч и так далее. Вы верите в то, что игрокам нужна лига, победа в Лиге Европы, и что они на Лигу Европы выйдут другими, чем, ну, на Славе другими, чем на Ливерпуль?
Значит, смотрите, как я вам скажу. Когда был матч, я сам матч смотрел в прямом эфире, я примерно в голове крутил, какие вопросы вы мне зададите. Ну, то есть, как бы, и вот... По поводу матча с Ливерпулем у меня аналогия проскочила. Вы помните матч с Ливерпулем при Эмери, когда у Эмери была тактика впереди сыграть с двумя быстрыми Пепе и Абамиянгом. И его тактика была тоже закрыться, но при возможности выпуливать мяч вперед и разрезать и вылетать на скорости. Я не помню, это в прошлом сезоне или чуть... какой это был сезон, первый его или вторая часть его перед уходом. Но я к тому, что можно сказать... Что, допустим, у него было, у Артета была установка закрыться или не закрыться, но я точно уверен, что Абамиянг, Лаказет и Пепе в этом матче, вот эта троица, она полностью провалила, причем она не просто никакие-то указания не выполняла, она просто не хотела играть. То есть элементарно Пепе просто обрезался, как и Абамиянг на фланге, хотя должен был просто прокинуть, и у него была бы свободная зона. То есть Трент и Робертсон высоко выходили прессинговать на середине поля. То есть здесь уже что-то не просто из разряда футболисты не слушают тренера или не выполняют его функции. Здесь из разряда демонстративно показывают.
Ну, то есть саботаж.
Я, например, так это воспринимаю, потому что, ну, выпинывать постоянно мяч на трехметрового Филлипса, против которого играет там метр с кепкой Лаказет, ну, это просто это издевательство какое-то. И постоянно это происходило. Постоянно они выпинывали, Филлипс снимал вверх, Фабиньо то ли грязно фалил, то ли подбирал мяч, и шла вторая волна. То есть Арсенал просто не успевал выходить из своей штрафной площади, и казалось, что как будто играет какой-то, я не знаю, Дандолк против Арсенала, ну это издевательство какое-то. Многие говорят 0.09 там XG, а я просто по матчу смотрел, ну это их просто как детей зажали в свою штрафную площадь, они даже не могли голову поднять, выйти. Максимум, что получалось, в аут выпнуть, немножко перекантоваться и опять попробовать там что-то сделать. Все, больше Арсенал ничего не мог на этом.
Ну я так думаю, что это главная проблема, потому что не проблема поражения 0-3, а вопрос, как это было все. А было это абсолютно безнадежно. Так вопрос, со Славией-то мы увидим, что Арсенал другой? Или они выйдут демонстративно? Опять саботаж.
Значит, я могу допустить, что будет саботаж, но в то же время у меня в голове есть картинка, что турнир другой, и что потенциал у этих футболистов есть. Если они сейчас вошли в клинч, как я говорю, действительно с Артетой, то они сольют. Но просто слить же тоже, понимаете, это же не Челси. Здесь, если ты сейчас демонстративно выйдешь, как с Айнтрахтом вышли и слили Эмери, тогда это будет уже клеймо на футболистах Арсенала, что они, как и футболисты Челси, могут в какой-то момент взять, собраться и слить тренера. До этого за этим клубом такое не наблюдалось. У нас все-таки играли всегда маменькины сынки послушные, которые там никогда не могли голову поднять. Ну, последние, по крайней мере, там при Эмери и при Венгере. А если сейчас они так сделают, это может быть. Но как минимум общественность это не поймет. И я думаю, что футболисты, скорее всего, выйдут и сыграют. Потому что еще, мне кажется, эксперты все еще артетят. И многие фанаты все еще артетят. И футболисты, если сейчас выйдут и так сделают, они на себя весь удар возьмут. И тогда Артета просто белым из воды пушистым выйдет. Так нельзя поступить, надо выйти сыграть. Если Арсенал там соскочит, пройдет, или там не соскочит, не повезет, не пройдет, ну, по крайней мере, все скажут, поражение заслуженное, это дело рук Артеты, или победа там на классе, не на классе, то они будут ждать следующего матча, они не припишут эту победу Артете, потому что нужно брать кубок, один матч ничего, одно противостояние там со Славией, оно по сути ничего не значит. Потому что сезон провален же и в кубках, и в чемпионате. Ну, это же 10-е место, это даже не борьба за топ-6. Вестхэм выше, Вестхэм начинающий сезон, как явный аутсайдер там, в борьбе за выживание. Там, я думал, он будет бороться за выживание с Мойсом, честное слово. Но он берет и борется за топ-4, а Арсенал там еле ковыляет в середине таблицы, через матч проигрывает.
Понятно. Ну, то есть вы не знаете, что будет происходить. Но я понимаю, что не знаете. Ну, больше вы за что? За то, что Арсенал спокойно пройдет?
Не спокойно пройдет. Я думаю, Арсенал будет играть. И если Славия поднажмет и будет выкладываться на 100%, то Арсенал не пройдет. Потому что по Рейнджерс и по Лестеру я видел, что достаточно крепкая команда Славия. То есть она крепкая, знает, во что она играет.
Да.
Если она будет играть на 100%, она Арсеналу огромный, и только чудом Арсенал сможет пройти. Если же Славия, как вы говорите, задрожит и до матча проиграет, то есть она выйдет уже вот там, пивзавод, что ли, как-то вы их называете там. В общем, если она вот так выйдет, то там, конечно, ну, без шансов. Но если она выйдет играть в футбол, Арсеналу будет нелегко. В отличие от многих.
У Славии богатый опыт уже в этом розыгрыше. Проход через Рейнджерс с дракой, со скандалом. Проход через Лестер без драки, без скандала. И что интересно, что обе победы в гостях, обе две ничьи дома. И, в общем...
Они готовы.
Да, с Арсеналом они первую игру играют в гостях. Да, я думаю, что никакого праздника у Арсенала не будет. Будет тяжелая игра. Особенно учитывая, что в Лиге Европы в плей-оффе Арсенал играл все 4 игры плохо. Все 4. И с Олимпиакосом обе, и с Бенфикой обе. Поэтому там еще должен быть мандраж. Поэтому, если спросить меня, вот я на кого бы я поставил на проход Славии. Ну, там, я не думаю, что это... Нет, то, что сегодня дают эти сумасшедшие букмекеры, это вообще валуй-валуев там.
Ну, как минимум стоит риск.
Да, но это вообще, да, несерьезно просто. А так, я думаю... Ну, они, кстати, дают 1.60 на победу Арсенала уже в первом матче. То есть не так все просто. Я не знаю, я не смотрел тут в последнее время, может, там что изменилось, но когда пары дали, в пятницу или когда это было...
1.60 на домашнюю игру Арсенала.
На победу.
Да, в домашней. Уже более-менее близко к реальности.
Да. Ну, друзья мои, игра со Славией в четверг, и у нас будет сразу по следам матча со Славией подкаст. Мы будем с Александром Кукиным рассказывать о том, что мы увидели.
Я могу сейчас на минуту, буквально вот, дополнительно. Помните сезон, когда Эмери шел к финалу своему? Вы помните соперников? Наполи, Валенсия?
Да.
Вы помните, как Арсенал тогда играл? Действительно, в чемпионате у него были проблемы, но на финальных стадиях Кубка УЕФА Арсенал очень хорошо выглядел, на удивление для меня, например. И все равно в финале проиграл.
Ну, финал там Эмери проиграл. Лично Эмери.
Да, да. И все равно финал проиграл. Я к тому, что сейчас Арсенал идет намного хуже того темпа, и соперники намного слабее, чем были в тот момент. И Арсенал при этом закупился, и у него парочку игроков появилось, в отличие от того сезона Эмери. И я все равно, я вам скажу, что у Арсенала меньше шансов, чем в том розыгрыше.
Окей. Друзья мои, мы берем прогнозы Самира. Весьма оригинальные прогнозы, я скажу, такие. Я не буду сейчас говорить, конечно. Вы сейчас все услышите. Потому что нас ждет предсказатель, с которым мы подсократили разрыв в этом туре и сейчас. Я абсолютно уверен, что ничего у нас с ним не совпадет.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди! И зимой, и летом Нострадамус победит. Нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Как привет, вам, Иван. Привет.
Как вам весна?
О, весна замечательная. Ручейки журчат. Уже появляется травка, уже прилетают птички. А на табло прилетела стабильная, так сказать, игра Нострадамуса.
А, старая песня новой не станет. Два сердца вместе петь не заставит. Я вас уверяю, что сегодня заготовлены такие результаты, что ваш не имеет никаких шансов вообще с нами сравниться.
Ну, как пелось, вот наконец настал тот час.
Нет, я не говорю, что эти результаты все сбудутся, но, ага. В общем, когда я на них посмотрел, я понял, что...
Должно бросить в дрожь соперника.
Ну, секатор вам и мне не понадобится, я думаю.
Хорошо, я убираю его в дальний ящик, хорошо.
Да. Начнем с коэффициента 2, со скромного.
Так.
Фулхэм, Вулверхэмптон.
Ха-ха-ха-ха, у нас там 4.
Угу. Ну, я сказал, что мне кажется, что нет шансов. 1-0 у нас победа хозяев.
У нас 1-1.
Ну, ясно.
1-1, ничья и 4 очка, видимо, на базе Нострадамуса. Угу, угу. Не помешают нам, не помешают.
Угу.
Что касается нашей двоечки, то, конечно, значит, храбрый Нострадамус сразу ставит на серьезный матч. Тоттенхэм, Ман Юнайтед.
Ну, у нас там ничего нет, и 100%, что мы поставили не то.
Естественно, что вас там нет, вы испугались, спрятались. Тоттенхэм, Ман Юнайтед, 2-2.
Ну, кстати, я думал, у вас там на Ман Юнайтед стоит. У нас победа Тоттенхэма, 2-1.
Одним голом мы отличаемся.
Ну, Жозе там даст Юнайтеду Дрозда.
Вот, насчет Жозе и Дрозда... Не знаю.
Что Дрозда тут, вы знаете, да, Весбромвича сняли на время, на какой-то день в качестве борьбы за защиту животных. Они всех поснимали. Лестер Лису снял, Весбромвич Дрозда.
Ну, правильно, надо беречь животных.
У вас на дроздах нет ничего в этот раз?
На дроздах нет.
Ну, ладно. Коэффициент 3 у нас на бордовых. Бордовые ничего не снимали с себя и с эмблемы своей. И они примут Ньюкасл. А Ньюкасл снимал сороку, кстати.
Угу, то вот, себе сороку, понятно. Да.
Так вот, Бернли у Ньюкасла выиграет со счетом 2-1.
Ну, очень близки. Очень близки, Иван. 1-0 победа Бернли. Вот, мы как-то оставляем северян без очков. Ну, иногда приходится просто так поездить. Да, Бернли Ньюкасл будет 1-0. Угу. У нас коэффициента
там нет. Конечно, да, да, конечно. Будет 1-0. В этом нет сомнений.
Не помешает. Угу.
Так,
у вас... наша троечка, Иван, да? Эх, мчится тройка удалая, Нестрадамуса. Угу. Вестхэм, Лестер.
А у нас там коэффициент 4.
Ну, тут уже совсем ничего не страшно.
Да я спокоен, да. Счет да, этого говорите, у вас нет. У вас там,
видимо, счет 10-0 в чью-то пользу. Чипа, а у нас 1-1.
А у нас 1-2. Угу. Гости подвезут 4 очка.
Ну, я думаю, тот второй гол, который вы имели в виду, его не засчитают из-за
офсайда. Из-за офсайда, да, я понял.
И таким образом 3 очка пойдет на базу.
Ну, договорились. То есть, если будет гол, который будет не засчитан из-за офсайда, мы засчитаем счет 2-1 у нас.
Нет.
Как?
Даже...
Как вы только что сказали, что на самом деле счет будет 2-1, просто эти козлы-судьи, они не засчитают его из-за офсайда.
Нет, и, во-первых, я не обзывал судей козлами, это вообще некрасиво.
А, то есть вы считаете, что нет, не козлы судьи, да, английские?
Нет, ну, судьи как судьи, тут других нет.
А.
Других нет. И гол точно будет из офсайда забит, это и так будет видно. В общем, 1-1.
Да.
Нострадамус не ошибается, вы же знаете.
Да, так, значит, коэффициент 4-3 мы проехали. Осталось 5, что ли, и все, да?
Да, по-моему, только наши 2 пятерки остались.
Ну, я сказал, что нам сегодня не понадобятся секаторы. Мы едем в Брайтон.
И у нас там 5.
Ну, секатор не понадобится.
У нас пятера на Брайтон Эвертон.
Да. Значит, у нас счет 2-2.
Ну, и здесь мы близки, потому что у нас тут 1-1. Счет 1-1.
Понятно. Я не сомневаюсь в ваших счетах. Я удивлен, как Тоттенхэм-Манчестер 2-2 поставлено. Это удивительно просто. У нас есть еще ряд свежих счетов, но, к сожалению, без коэффициентов. Манчестер-Сити-Лидс 2-2 у нас, например.
Ну, а что ж вы коэффициенты не поставили?
А что, у вас ничья там тоже?
Нет, я просто такой счет.
Страшно?
Страшно, понятно.
Спалить коэффициенты в воздух.
Понятно.
Борьба.
Это смелое решение, ничего не могу сказать.
Да, Самир у нас отличился.
Ну, поэтому посмотрим, берет ли смелость в этом случае города.
Да. Города, может, она и не берет, а вашего за хобот так возьмет, я и не сомневаюсь в этом.
Ну, у нас не хобот он. Они, конечно, Нострадамус к слонам хорошо относятся. Он большой друг всех слонов нашей планеты, кроме всего прочего.
А, еще и слоновод.
Да. Вот. Ну, я думаю, что тут аккуратно мы поставили на ничьи, если вы так, такая тоже у нас стиль в нашей игре. Все ничьи мы поставили. Вот. Ну и посмотрим, что там.
Как, у вас же Бернли Ньюкасл 1-0.
Ну, Бернли Ньюкасл мы без коэффициентов. Я имею в виду те, которые были с коэффициентами, они все ничьи.
А Бернли действительно 1-0. Че ж не все 1-1, тогда непонятно.
Ну, нет, это слишком примитивно.
Понял. Ну, хорошо. Посмотрим, как будет чувствовать себя ваш слоновод после тура. И на следующей неделе обсудим результаты. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом мы с Сергеем с вами прощаемся. Желаю вам всего самого наилучшего. Арсенал подкаст на этом заканчивается. И помните, пожалуйста, что как быть непобедимыми, знаем только мы.